Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьверы». Ее проведу, как всегда, по понедельникам. В это время я, Ростислав Ищенко. Напоминаю вам, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СМС 7-925-48-948. Так, ну что, поздравляю всех с крещением. К нам кто-то уже звонит. Добрый день. Слушаю вас в эфире. Алло.
Алло, алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Александр Владимирович?
Да.
А у меня вопрос, меня зовут Алексей. Первый вопрос. Насколько соответствует действительности тезис о том, что оппозиция в России с начала 90-х годов прошлого века перешла из состояния оппозиция его величеству в состояние оппозиция его величества? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы уже упоминали, что капитализм в настоящее время переживает острый системный кризис в глобальном масштабе. Возможно ли в современной России построение социалистического государства с учетом опыта СССР, как негативного, так и позитивного?
Значит, ну давайте начнем с первого вопроса, с оппозиции. Да? Оппозиция всегда и везде бывает разная, в том числе и в России тоже. Есть оппозиция системная, которая находится в парламенте и принимает правила игры, то есть она пытается прийти к власти в рамках системы. Есть оппозиция антисистемная, которая пытается прийти к власти путем слома системы. В России есть и те, и другие. И вот оппозицию лояльную системе, подчеркиваю, не конкретному правителю, а системе, потому что в Англии это называли оппозицией его величества, потому что это король представлял систему. Да? Значит, так вот, оппозиция лояльная системе называется оппозицией его величества, при этом в этом нету ничего плохого, потому что разрушители тоже иногда нужны, поэтому они в обществе присутствуют. Но все-таки они бывают нужны значительно реже, чем созидатели или реформаторы. Значит, а оппозиция нужна не столько для того, чтобы уничтожать существующую систему, сколько для того, чтобы по мере возможности ее улучшать. А самое главное, просто, знаете, для того и щука в реке, чтобы карась не дремал, да, чтобы система не обрастала жирком, не почивала на лаврах и не начинала угнетать сама себя, то есть прекращать выполнять свои функции просто уже из лени даже. Дело в том, что, в общем-то, политическим системам присуще такое же качество, как такие же качества, как присущи, в общем-то, каждому отдельно взятому человеку, потому что их создают люди, и они состоят из людей. Вот. Что касается построения социализма в современной России, да, и с учетом опыта СССР, как позитивного, так и негативного, то думаю, что не с учетом опыта, не без учета опыта речь о построении социализма в современной России не идет и идти в принципе не может. Значит, во-первых, потому что я уже говорил, что системный кризис, о котором мы говорим в мире, это, его, конечно, можно назвать кризисом капитализма, да, но это кризис глобальной системы. В рамках этой системы вписаны, в рамки этой системы вписаны и такие условно-социалистические страны, как Китай или Вьетнам, которые называются социалистическими, по сути, являются уже давно капиталистическими. И такая, безусловно, социалистическая страна, как Куба, которая только пока что пытается трансформироваться в условно-капиталистическую. Значит, соответственно, этот кризис распространяется не только на страны, которые позиционируют себя именно как страны капиталистические. Более того, то, что мы называем капитализмом, сейчас тоже крайне неоднородно, и мы видим в мире основная борьба происходит не между пролетариатом и буржуазией, как в свое время констатировал Маркс, когда еще был пролетариат и была буржуазия. Значит, а происходит между промышленным и финансовым капиталом. Между финансовым капиталом, который пытается построить олигархическое, создать олигархическое правление и практически разрушить планетарную государственность. То есть разрушить не только там Россию или Китай, но и Соединенные Штаты. Соединенные Штаты они сейчас разрушают более успешно. Значит, уничтожить как государство таковое и установить фактически прямое олигархическое правление. При этом этот финансовый капитал, самая реакционная часть капитала, да, значит, она опирается как раз на леволиберальные идеи. То есть вот они как раз сейчас называют себя социалистами, а своих оппонентов фашистами. А прогрессивный промышленный капитал, который страдает от угнетения финансовым капиталом, опирается на правоконсервативные идеи и ценности. Поэтому сейчас просто запроса как на социализм как на таковой нету. Есть две господствующих идеологии, правоконсервативная и леволиберальная. Ни одна из них даже рядом не валялась с той идеологией, на базе которой создавался в свое время СССР. Так, нам еще звонят. Я слушаю, вы в эфире, добрый день.
Алло.
Да, добрый день, слушаю вас в эфире.
Добрый вечер, с наступающим крещением.
Да, и вас также.
Вы знаете, и вот наши руководители, вот хотя бы Собянин и Попова говорят, что пандемия кончится, извините, когда мы все вакцинироваться будем, все, понимаете, тогда у нас будут легче. А я вспоминаю слова, извините, Збига Бзежинского, который сказал, что никогда эти пандемии и кризис не кончатся, никогда, пока не будет мирового правительства. И мы поставим вас на это.
Бзежинский и об этом говорил, да?
Да.
Ну ладно, хорошо. Тогда это самое. Тогда не вакцинируйтесь. Да, слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Праздник.
И вас с праздником.
У меня такой вопрос. Вот все-таки судьба Нагорного Карабаха, она должна быть, наверное, связана с Россией, так же, как и Абхазии, как и Северной Осетии. Все-таки другого выхода, наверное, нет, потому что к этому все идет. Плюс, конечно, и Гадрутский район, чтобы туда люди вернулись, беженцы. Вот. Потому что за турками стоит Америка, как бы мы там ни пытались сейчас с ними заигрывать или там что-то. Ну, как говорится, так надо, наверное. Им виднее, нашим правителям. Но в любом случае... Это первый вопрос. А второй вопрос, почему так много шума вокруг Навального? Ну, он же разрушитель, он революционер, он хочет сломать. За ним Запад, Запад нас ненавидит. Америка, опять же, тот же Байден, врагами нас номер один. Вот, у меня такие вопросы.
Ну, давайте начнем с последнего, он самый простой. Не шумите, и вокруг Навального не будет шума. Согласитесь. Это не я сейчас о нем вспомнил, а вы вспомнили. Пожалуйста, не задавайте вопросов о Навальном, вам на них не будут отвечать. И он будет, как любой нормальный человек, который совершил преступление, будет за него отвечать. Но много вы знаете людей, значит, которых в СИН задержал, значит, из-за того, что они не соблюдали условия условного срока. Их полно. И они отправляются досиживать свой срок. У Навального, насколько я помню, два условных срока, что, в принципе, является нонсенсом, потому что обычно второй условный не дают, просто сразу сажают, если человек опять повторно совершает преступление. Но вот у него два условных срока, тем не менее, ФСИН констатирует, что он, значит, нарушил условия, кстати, отбывания этого условного срока. Вот. Какие здесь вообще проблемы? Никаких, правильно. Значит, единственное, я понимаю, сторонники Навального заинтересованы использовать это в качестве информационного повода для того, чтобы привлечь к себе внимание, которого им не хватает. Но если вы совершенно справедливо говорите, он же разрушитель, он же выступает против нашей государственности там и так далее, зачем же вы им помогаете, привлекая внимание опять-таки к Навальному? Вот. Значит... Так, что-то это самое, что же у нас было? Карабах, вспомнил, прошу прощения. Да, понимаете, Россия не может просто так включать в свой состав территории, на которых по какой-то причине что-то неблагополучно или за которые почему-то какие-то два государства воюют. Ну, то есть, получается так, что если где-то там в Африке идет война, а там практически у всех стран приграничные конфликты, то срочно надо эти территории включить в состав России, навести там порядок, потому что а как же без нас? Ну, я думаю, что в первую очередь все-таки в Карабахе живут или, по крайней мере, жили когда-то и армяне, и азербайджанцы. Значит, и проблема Карабаха — это, в первую очередь, проблема взаимоотношений этих двух государств и народов. Даже если Карабах изъять, но они будут продолжать друг друга ненавидеть, то они все равно найдут, по какой причине устроить следующий конфликт, это первое. Ну, а второе, если уж Карабах представляет такую выдающуюся ценность и для Армении, и для Азербайджана, что они готовы за него друг с другом воевать десятилетия, то если его изъять и установить там прямое российское правление, опять-таки не понимаю, на каких основаниях, но, допустим, нашли, да, вот, то тогда они просто будут совместно ненавидеть Россию. Кому это надо? По-моему, ни им, ни нам. Я думаю, что Россия поступает абсолютно правильно, когда пытается... Да, это очень длительный процесс, потому что ненависть, кипившаяся веками, она не рассасывается за один или за два года, и даже за два десятилетия. Но она пытается убедить народы и государств заключить компромиссный мир и на базе этого компромиссного мира восстанавливать нормальные взаимоотношения. Потому что только так можно жить рядом друг с другом, не пытаясь друг друга уничтожить. Вот. Добрый день, слушаю вас в эфире.
Добрый вечер, Ростислав, ваш тезка. Два вопроса по Украине. Да. Первый. Скажите, был ли на Донбассе российский рубль как платежная валюта введен с одобрения Кремля? И знаете ли вы подробности? И второй, вот Багдасаров мне сказал, ну это только после войны на Западной Украине были легендированные бандформирования, созданные, ну грубо говоря, Москвой. А скажите, какая сейчас официальная позиция Киева, вот про ДНР, она какова? Что там бандформирование легендированное под народную милицию ДНР, так что ли выходит?
Значит, по поводу российского рубля. Как вы понимаете, в качестве платежного средства в Донбассе российский рубль не мог быть введен без не просто согласия, а без инициативы российского руководства. То есть это как раз абсолютно понятно, и этого, в общем-то, никто и не скрывал. Россия оказывала и экономическую, и гуманитарную, и военную помощь Донбассу оказывала Россия. Значит, и поскольку Украина практически отказалась обеспечивать потребности Донбасса в гривне, то есть... в национальной платежной, в национальной валюте, значит, то для того, чтобы не выводить какие-то заменяющие ее суррогаты, так как все равно Донбасс в это время уже стал на путь экономической интеграции с Россией, потому что иначе он выжить просто не мог. Значит, логично было обеспечить его российским рублем, как тем самым платежным средством. Тут... Никаких проблем не вижу. Я не совсем понял вопрос с бандформированием, потому что, значит, во-первых, до войны Западной Украины и не было, да, поэтому в составе СССР, соответственно, до войны там никаких ни легендированных, ни нелегендированных бандформирований не могло быть, значит... Вот. Во-вторых, значит, это как раз позиция Киева заключается в том, что после войны НКВД создало там массу легендированных бандформирований, и они, мол, запугивали народ и там творили всякие преступления. Значит, на самом деле, вообще-то, то есть, известен не один случай, когда именно бандеровцы переодевались в советскую форму и пытались, выдавая себя за войска НКВД, значит, уничтожать людей, таким образом пытаясь вызвать ненависть к советской власти. Вот. Там самым фактически случаев создания легендированных бандформирований, да, именно не засылки там каких-то агентов в банду, да, не попытки там притвориться бандой ад-хок для того, чтобы подобраться к каким-то там этим самым позициям, да, именно создание постоянно действующего длительный срок легендированного бандформирования, значит, я лично на Западной Украине не знаю, хотя бы потому, что с моей точки зрения это было очень сложно сделать. Так как надо же понимать, что все эти банды, да, они состояли из людей, знающих друг друга, то есть знающих подвоенной жизни, которые это ведь фактически большая сельская местность, да, где все друг другу кумы, сваты, там, братья, дяди, двоюродные племянники и так далее. Причем и те, которые были на одной стороне, и те, которые были на другой стороне тоже. Значит, и, соответственно, они все знали, кто, когда, как, за кого. И если привести туда, самое там, дивизию казахов, таджиков, там, или даже просто сибиряков, и пытаться выдавать их за какую-то местную банду, то как-то, самое, с трудом получится. Поэтому с ними, безусловно, велась агентурная работа, значит, вот. Но массовое создание этих самых легендированных банд формирования, так сказать, это из области легенды. Вот. Что касается корпусов ДНР, ЛНР, то Украина их официально называет на своем, сказать, новоязе российско-террористические войска. Таким образом, вкладывая в это наименование смысл, что они являются террористами, значит, но находятся либо под покровительством России, либо же туда произошла инфильтрация российских регулярных частей, что, опять-таки, действительности не соответствует, потому что, да, Россия там, помогала добровольцами, в том числе и организованно помогала добровольцами, в том числе и понятное дело, что когда отправлялись воевать российские добровольцы, то они отправлялись, ну, кто-то просто так по собственной инициативе приезжал, но те, которые отправлялись организованно, их подбирали по нужным военным специальностям. Потому что зачем туда отправлять просто пушечное мясо, которое будет бегать с автоматом, значит, ничего из себя не представляя, если там нужны были танкисты, артиллеристы там, и так далее. Вот. Но я знаю многих добровольцев, которые воевали в Донбассе. Значит, после 2015 года их количество там очень резко сократилось, и практически те, которые туда отправлялись организованно, они давно уже его покинули. Значит, повторяю, в своем большинстве. Кто-то остался, значит, потому что он считает, что должен до конца довоевать. Там есть люди, которые уже по 6 лет воюют. Значит, но остались единицы. В основном сейчас это вооруженные силы, созданные из местных жителей. Значит, и насколько я помню, там где-то в 16-м году, в 16-м или в 17-м, сейчас уже точно не скажу, проводился соответствующий, не надо, я сам справлюсь, значит, проводился соответствующий, самое соответствующее мероприятие, когда они подсчитывали количество своих потенциальных, своего потенциального моб-резерва, там насчитали там, 40 или 50 тысяч того, что они могут оперативно поставить под ружье, что вполне достаточно, чтобы никакая украинская армия, значит, Донбасс испугать не могла. Вот. Поэтому я, честно говоря, даже не слышал, чтобы официальная Украина употребляла по отношению к Донбассу термин «легендированное бандформирование». То есть бандформирование, они их иногда называют, но, говорю, чаще всего на официальном уровне звучит термин «российско-террористические силы» или «российско-террористические войска». Спасибо. Так, следующий звонок. Добрый день, слушаю вас.
Добрый вечер. Добрый вечер, Владимирович. Мне очень интересно ваше мнение вот по такому вопросу. Ну, конечно, на жизнь в России влияет. Будет ли Байден или будет ли Трамп. С одной стороны, Трамп даже в России лучше, хотя бы потому, что он традиционалист. Но влияет ли эта ситуация, Трамп или Байден, на наш внутренний чиновничий произвол? И могут ли как-то граждане, ну хотя бы принятием такого закона, отписка, штраф, хотя бы принятием такого закона победить наших чиновников. Я имею чиновников управы, префектуры, правительства Москвы, некоторых организаций. Вот с этим как-то бороться можно внутри страны? Как вы считаете?
Вы знаете, я даже не думаю, что нужно. Потому что чиновники сейчас и так загружены ответами на обязательными ответами на зачастую абсолютно идиотские, извините, обращения граждан. Значит, потому что у нас карательная психиатрия отменена, и даже принудительное освидетельствование явного сумасшедшего провести практически невозможно. А они очень любят писать, и им необходимо отвечать. И отвечать им необходимо на каждое их письмо. Значит, если это самое, если, как вы говорите, вводить штрафы за явные отписки, то тогда надо определить, что такое отписка, и тогда надо отменить обязательный ответ. Потому что, повторяю, зачастую чиновники, значит, получают обращения просто от людей неадекватных, которые пишут и пишут, пишут и пишут, пишут и пишут. И да, они получают в ответ абсолютно одинаковые письма, когда им сообщают, что на основании пунктов таких-то, таких-то законов или таких-то распоряжений их пожелания, к сожалению, удовлетворены быть не могут. Значит, потому что закон обязывает отвечать на любое послание любого человека. Вот. Значит, ну и кроме того, надо же понимать, что чиновник представляет не себя лично, а организацию соответствующую. То есть для того, чтобы был подготовлен ответ на любое обращение любого гражданина, он должен пройти как минимум через несколько чиновничьих рук. Его должен подготовить и соответствующим образом завизировать, значит, там, исполнитель, потом это должно пройти через руки его там завсектором или заводделом, потом должно дойти до уровня руководителя организации, там только быть подписанным руководителем или заместителем, и отправлено. То есть таким образом сказать, что вот этот вот конкретный чиновник, который подписал письмо, которое получил человек, значит, несет за него ответственность, тоже не он, ответственность несет организация. А организация будет вам платить штрафы, значит, только из бюджета. Ну, тогда, наверное, проще, значит, сразу пересылать письма городских сумасшедших в Центробанк, чтобы оттуда им высылали немножко денег, и они чувствовали себя хорошо. Вот, значит, потому что другого варианта я не вижу. С моей точки зрения, наша система и так слишком лояльна к гражданам определенного, так сказать, сорта, которые, ну, чересчур любят переписку с государственными структурами. Значит, причем, если раньше писали письма в эту самую, в газету «Правда», да, значит, и там собирались огромные эти самые тюки макулатуры. Значит, поэтому сейчас пишут, куда попало, потому что отвечать стали. То есть раньше могли не ответить просто. А сейчас стали отвечать, причем я понимаю, что есть люди, которые, и много людей, которые обращаются с насущными проблемами. Их действительно надо решать, значит, кстати, по мере возможности их решают. Но есть масса людей, которые, к сожалению, злоупотребляют своими, так сказать, правами, и которые, по сути дела, ну, в некоторых случаях даже парализуют нормальную работу органов местного самоуправления, органов власти, потому что кто-то же должен на эти письма отвечать. То есть это же, на это тратится рабочее время, которое можно было бы использовать значительно, сказать, более продуктивно. Так, спасибо, у нас сейчас новости, вернемся минуток через 5-6. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, и снова здравствуйте. Добрый день, слушаю вас в эфире. Давно пытаюсь дозвониться.
Алло, здравствуйте. Да. Вот я один из городских сумасшедших, который все пишет, все и пишет. Вот сейчас очередное письмо Воробьеву написала. Вы знаете, я живу под Москвой, в Херсановке, и все выгребные ямы у нас сливаются в кювет. Но это полбеды. Я вам просто как геолог это говорю. Вот выгребные ямы роют метров на 15, на 18, напрямую загрязняют подземные воды. Мы когда-нибудь загрязним эти подземные воды, и у нас будет так, как в Буйнакске. Я не писать не могу, я это вижу, знаю. Понимаете, просто не могу не писать. И эти колонка у нас стоит, и мимо нее вот эти вот нечистоты текут. Сколько приходила комиссия, ничего не выявлено, не обнаружено. Ну разве, как можно не писать, вот скажите мне.
Не знаю. Я так думаю, что все-таки, если комиссии приходят и ничего не находят, то может быть...
Ну как, вот течет и ничего не находят.
Подождите, да. что значит течет? Прямо по улице течет?
Да, по канаве течет, просто рекой. Вот.
Ну не знаю, то есть они смотрят и говорят, что ничего нету.
Ничего нету, а вот у нас тут дама, которая уже, наверное, лет 40 тут работает по ЖКХ, а мы, говорит, разрешаем сливать, потому что деньги, выделенные на канализацию, украли. А в Херсановке у нас канализации нет. Ну как мне писать?
Но,
это же все просачивается в подземные воды, вот из этих выгребных ям.
Послушайте, значит, насколько я понимаю, да, либо люди... их выкапывают, да, в соответствии с какими-то действующими нормативами. Да, и тогда ни одна комиссия этого не отменит. Потому что если существует норматив, то он и будет выполняться. В таком случае...
Да ничего не выполняет. Даже никто и не смотрит, как строятся эти выгребные ямы.
Подождите, что значит никто не знает? Что кто-то вообще когда-то смотрел, как они строятся?
Да, в советское время смотрели, приходили. Они должны быть забетонированы. А теперь строят, как хотят. Метров на 18 бурят эти выгребные ямы, и туда все сливают. Колодцы старые используют метров на 30. Никто ничего не проверяет. Вот подземные воды загрязним, вот уж, загребем по полной.
Хорошо, вот вы мне расскажите, вы пишете письма, да? Все время говорите, пишу губернатору Воробьеву, да?
Нет, не только губернатору Воробьеву. Я дописалась до того, что мне подъезд срыли, чтобы я не писала. Потом обвинили, что по моей вине трубу ливневую заткнул тряпка. По моей вине от затыкания трубы тряпками произошло разрушение тротуара. А тротуар, его тут на этом месте не построишь, потому что здесь такая сила выветривания, то замерзнет, то оттает. Почва переувлажнена под тротуаром. Вот, по моей вине от затыкания трубы тряпками произошло разрушение асфальтового покрытия тротуара. Значит... Я им объяснил, говорю, поскольку у меня диплом Ленинградского горного, я им элементарно, самые простые объяснила причины разрушения. И послала 2000 ремонт. Но если вы считаете, отремонтируйте, я вам со своей пенсии послала. А на этом тротуаре, вот недавно женщина упала, так плечом ударилась, потому что он весь разрушен. А, никто ничего внимания не обращает. Ну, как не писать? Ну, вы скажите. Ну, вот городская сумасшедшая. Меня можно только убить, я все равно писать буду.
Ну, пишите, но опять-таки, насколько я понимаю, да, значит, если есть какой-то действующий норматив, и он выполняется, то писать вы можете сколько угодно. В таком случае надо требовать, чтобы этот норматив заменили, если вы не считаете, что он правильный, да? Потому что, вы меня извините, но если я действую по закону, а вы будете требовать, чтобы я не действовал, да?
Я просто прошу, да, этим должна смотреть вообще наша местная власть, чтобы в поселке была чистота, а то у нас все пруды уже загажены вот этими фекальными водами из канализационных вод. Ну как не писать? И это не только у нас, это по всему Подмосковью. У нас будет как в Буйнакске.
То есть, значит, люди живут там, они сами себе в пруды гадят.
Да.
Значит, под дома себе выливают стоки свои, да?
Да.
Значит,
все это потом в канаву.
И только вы это видите, да?
Да. Не-не-не, не только я, многие, но не все пишут.
Нет, так подождите. Если люди сами себе загрязняют самую окружающую среду, да, ну зачем же они это делают тогда?
Ну зачем? А вы думаете, все понимают, что они делают? Ну подумай же, землю ушло, не видно, у меня чисто. Мне просто женщина образованная.
Так у меня колодец на 30 метров,
я все туда.
Так вы же говорите, что это самое, вы же говорите, что прямо поверху течет.
Поверху течет.
А как же все чисто?
У кого нет таких глубоких колодцев, поверху течет. А многие выгребают, вызывают машины и выгребают эти ямы.
Ну так правильно.
Это по всему Подмосковью.
Выгребная яма для того и делается, чтобы вызывать машину и выгребать ее.
Да, ну зачем же, когда
более того, насколько я знаю, сейчас вообще уже эти выгребные ямы давно не роются. Люди, как правило, ставят эти самые, как они называются?
Септики. Да. Я считаю, что это вопрос надо поднять, и чтобы власть этим занялась.
Ну, так
не
и вы,
я, чтобы занялась,
я еще раз говорю, вы пишете, вам же что-то отвечают на ваши письма? Вы же говорите, комиссия...
Не выявлено, не обнаружено.
Ну, комиссия приезжает.
А мы, говорит, не можем оштрафовать человека. Мы можем только поймать тогда, в момент слива. Но они ночью сливают. Приезжай, дежурь. Нет, этот... В общем, спасибо вам за эфир. Этот вопрос хоть прозвучал в воздухе. Этот вопрос очень серьезный. Им надо заняться.
Ну, хорошо.
Почему-то мы свалками занимаемся твердыми бытовыми отходами, а это тоже очень серьезный вопрос. Очень.
Хорошо, надеюсь, что вам это поможет, то, что он прозвучал в эфире. Значит, ну, это самое. Но я повторяю, если законы, нормативы не нарушены, то все равно никакая комиссия ничего не сделает. Спасибо. Так, добрый день, слушаю вас в эфире. А, кто-то уже не дозвонился. Так, ладно. Что тут у нас? Добрый день, алло.
Добрый вечер, Ростислав.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Ростислав, вот Байден назвал Россию врагом номер один. И, очевидно, вряд ли это будет пустышкой. Тем более команда у него формируется с русофобскими наклонностями. Вот каков ваш прогноз относительно действий новой администрации, ну, скажем, на этот год, относительно планов против России? По каким, на ваш взгляд, направлениям будет осуществляться давление на Россию? Куда они будут бить в первую очередь? Спасибо.
Значит, дело в том, что у команды Байдена очень большое количество проблем помимо России. Хотя, безусловно, на Россию они тоже будут давить. Значит, у команды Байдена в первую очередь проблема с укреплением своей власти в Соединенных Штатах. Если у него вот уже там, когда послезавтра инаугурация, а они нагнали в Вашингтон 25 тысяч солдат Национальной гвардии, и всю последнюю неделю их проверяет ФБР, потому что они вдруг испугались, что солдаты Национальной гвардии сорвут инаугурацию Байдена, которых они прислали туда ее охранять. То есть они боятся собственной тени в Соединенных Штатах, потому что они знают, что они произвели государственный переворот и что власть не захватили насильственно. Значит, поэтому, соответственно, они, во-первых, они развернут и уже разворачивают кампанию террора внутри Соединенных Штатов для того, чтобы зачистить своих оппонентов. Причем не только и не столько там всяких фермеров там, и прочих реднеков, да, значит, сколько своих оппонентов в государственных структурах, в армии, в полиции, в бюрократии, значит, для того, чтобы быть уверенными, что государственный аппарат не будет использован против них. Значит, потому что у команды Байдена и у американской бюрократии есть коренное противоречие. Американская бюрократия, как любая другая, заинтересована в укреплении государственности, а команда Байдена заинтересована в уничтожении американской государственности. Тот период, когда демократы еще были заинтересованы в сильном американском государстве, уже прошел. Значит, сейчас они работают на уничтожение любой государственности и на установление под флером сохранения демократических процедур, да, на установление прямого правления корпораций. Ну, чтобы было понятно, как это осуществляется, просто можете посмотреть на Украину, где вроде бы президент есть, парламент есть, правительство есть, правда, все клоуны. Значит, а по сути дела осуществляется прямое правление олигархата. То же самое они пытаются сделать в Соединенных Штатах, но для них враг не американское государство, украинское или российское, для них враг любое государство, поэтому они будут бороться с любой государственностью во всемирном масштабе. Другое дело, что сил у них на это дело вряд ли хватит. Вот. Хотя американскому государству они, в общем-то, пока что достаточно успешно сворачивают шею. Значит, соответственно, если бы они могли бы, да, то они бы просто бы стерли нас в порошок при помощи военной силы. А проблема заключается в том, что военные силы Соединенных Штатов уже недостаточно для того, чтобы уничтожить Россию. Скорее наоборот. Если будет конфликт, если будет конфликт полномасштабный, то Россия из него выйдет покалеченной, Соединенные Штаты не выйдут вообще. Значит, поэтому применить военную силу они вряд ли могут. Соответственно, они будут действовать так же, как действовали до сих пор. То есть пытаться создавать России проблемы не только в ее ближайшем окружении, да, и втягивать ее в конфликты, желательно в кровавые конфликты, но и вообще в мире. То есть создавать ситуации, в которых и вмешаться плохо, и не вмешаться плохо. Значит, и добиваться максимального вовлечения России в подобного рода кровавые конфликты. Дальше они будут стараться, и сейчас уже стараются, создают свою собственную такую полуавторкичную зону преобладающего экономического влияния, в которой в закрытом режиме должны работать только Соединенные Штаты со своими союзниками. Вся внешняя торговля, в том числе и союзников, должна идти через Соединенные Штаты. Значит, таким образом они пытаются ограничить российское и китайское экономическое влияние в мире, урезать возможность развития и России, и Китая, и любого другого государства за счет изъятия значительной части мировых рынков и значительной части платежеспособных мировых рынков. Значит, изъятие и замыкание, принудительного их замыкания в американской экономической зоне. Значит, я не думаю, что у них получится это в полном масштабе, но, безусловно, что-то они оторвать сумеют. То есть, как минимум, Канаду и Мексику, а как максимум еще Японию, там, Австралию, Западную Европу или часть Западной Европы. В общем, посмотрим, как это будет складываться. Но, повторяю, все это, то есть, в том же режиме, в каком они вот, работали при Обаме, в котором, кстати, они работали при Трампе. Трамп хоть и из других побуждений, значит, в интересах американского промышленного капитала, но он все равно противостоял России, потому что Россия для Соединенных Штатов экзистенциальный враг. Россия слишком большое государство для того, чтобы могла существовать на планете, не задевая интересы Соединенных Штатов. Россия глобальный игрок, а с точки зрения Соединенных Штатов глобальный игрок может быть только один, и называться он должен Соединенные Штаты. Поэтому, как только Китай стал выходить на глобальные позиции, американцы тоже стали по его поводу неровно дышать. Но по поводу России они неровно дышат последние 150 лет. И будут продолжать дальше, я надеюсь, хорошо, но недолго, потому что у них у самих, как я уже сказал, трудности, которые могут привести их в состояние, из которого живыми не выходят. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Во всяком случае, нас ждет много интересного, хотя и неприятного. Так, добрый день. А что это у нас, подвисло, что ли? Ну-ка. Да, наверное, подвисло. Ладно, пробуем здесь ответить. Добрый день, слушаю, вы в эфире.
Сервис автоматический.
А, это нам вообще рекламу запустил кто-то. Добрый день. Алло. Добрый день.
Алло.
Да, слушаю вас, я в эфире.
Да, добрый день. А вот женщина так высказывала свое профессиональное положение дела, а вы ее пытались все время как-то увести по факту, по плану.
Давайте никуда я пытался увести, а что у вас за проблема?
Нет, она конкретно как специалист вам объяснила факт положения дела.
Значит,
а вы говорили,
значит, там есть какой-то я задавал конкретные вопросы на конкретную тему. Может, если звонит человек и говорит, я геолог, который когда-то там получил какой-то диплом, ну, со мной, например, получала диплом 75 историков, но из них в лучшем случае 2-3 историки. Вот. Значит, даже, допустим, она профессиональный геолог. И даже, допустим, я не исключаю этого, она права по поводу своих выгребных ям. Но человек говорит, я пишу, приезжают комиссии и говорят, что мы ничего не можем делать, людей мы не можем оштрафовать, потому что они действуют по закону. Ага, подождите, значит, если есть закон, то надо менять закон, а не вызывать комиссии. Вот об этом я женщине говорил, что если вы будете писать с требованием наказать каких-то людей, которые не нарушают действующие нормативные акты, значит, то в таком случае, ну да, вам будут говорить, что вы это самое, вы не пишите. Это бессмысленно. Значит, потому что если закон на их стороне, то неважно, там это правильный закон или неправильный закон, это плохо или это хорошо, тогда надо менять закон, и тогда вы пишете не туда. Тогда пишите, значит, тем, кто этот соответствующий нормативный акт принимал. Либо в Думу государственную, если это объект государственного регулирования. Либо, значит, в местные органы власти, значит, в местные представительские органы, если это объект местного регулирования и так далее. Вот. Но что толку? А я пишу и буду писать. Ну и что толку? Вот потому и говорят потом городские сумасшедшие, потому что человек пишет, 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 видит, что эффекта нету, да? То есть нет результата. Надо подумать, почему нет результата. Это потому, что все плохие, а я хороший? Но так не бывает. Значит, я что-то делаю не так. Либо не туда пишу, либо не так пишу. Значит, вот. Потому что если вы обращаетесь по делу и в нужную инстанцию, то вам ответят, и результат будет. Во-первых, потому что есть жесткое требование отвечать людям, да? Значит, во-вторых, потому что за этим все-таки установлен контроль. И я понимаю, что человек, который пожаловался, значит, на своих соседей, которые не так роют выгребные ямы в массовом порядке, он пожалуется и на ту комиссию, которая приезжала и ничего не нашла, а потом пожалуется и выше. Значит, такие люди спокойно и до Путина допишутся, и даже до Организации Объединенных Наций. То есть сказать, что никто ничего не контролирует, да, кроме одной бедной женщины, невозможно. Поэтому повторяю, либо ее претензии действительно не обоснованы, либо же надо менять нормативные акты, но тогда она не туда пишет. Вот. И тогда это заявление «а я буду писать» выглядит глупо, потому что если вы пишете и не видите никакого результата, то писать не надо. Вот и все. Тогда пишите в другое место и обращайтесь по этому самому с другими требованиями. Говорю, надо только подумать тогда, в чем причина? В чем причина того, что не дает результата обращения? Вот. Так, не успели снять трубку. Добрый день, слушаю вас.
Здравствуйте. Я опять...
Да, вы опять по поводу выгребных ям.
Я не про то сказала. Должны быть такие нормы. Вы их придумайте. Начальники должны... Высокие начальники...
Я вас уже слышал, значит, высокие начальники, опять-таки, не могут придумывать нормы, исходя из того, что вам что-то не нравится. Понимаете? Значит, это либо должно быть обосновано чем-то и как-то, значит, вот. Либо же, тогда пишите, значит, и будете получать одинаковые ответы на свои одинаковые письма. Вот, а потом их и читать перестанут. Добрый день, слушаю вас в эфире.
Да, здравствуйте. Знаете, вот посмотреть, что происходит в мире, хочется сказать, что, может, железный занавес не был такой плохой идеей, как вы считаете. И хотел добавить еще насчет вот военного конфликта, ведь еще немаловажный фактор сдерживания, не только страх проиграть войну, а ядерное вооружение. Мне кажется, если бы вот у нас ядерного вооружения наравне с тем же самым США не было, там бы, мне кажется, и не сдерживались, пытались бы захватить. А из-за того, что есть, чем отвечать, все люди сидят и не лезут. Вот как вы считаете?
Ну, естественно, не лезут, потому что есть чем отвечать. А что касается железного занавеса, вы что, действительно представляете себе это, как это самое, железку, протянутую вдоль наших границ или как? Это железный занавес, это достаточно фигуральное выражение, значит, которое... определяла попытку Советского Союза закрыться от Запада в информационном плане. И вот эта как раз идея была совершенно неправильная, просто потому что она была нереализуема. Эта идея была просто нереализуема. Все равно на советскую территорию вещали западные голоса, и к ним с тем большим рвением прислушивались, что они были под запретом, а запретный плод сладок. Значит, сейчас поинтересоваться у российских радиослушателей, кто там слушает BBC или «Голос Америки» на русском, они спросят, что это такое. А тогда слушали, если не все, то многие, высокий процент населения, чуть ли не в каждой семье кто-то слушал. Значит, вот. И, соответственно, подпадали под влияние той же самой западной пропаганды. Более того, очень сложно было сравнить людям, потому что даже если какая-то группа выезжала на Запад, а таких групп было достаточно мало, то что они видели? Они видели витрину этого мира, они видели магазины без очередей с большим количеством сортов колбасы, в то время как в Советском Союзе надо было стоять в очереди за одним. И то, кстати, это было не везде, потому что в одних городах, которые обеспечились по первой категории, значит, с продуктами было более-менее нормально, а в других городах, значит, был дефицит, в общем-то, даже продуктов первой необходимости. То есть что-то было, а что-то просто не было вообще. Значит, и ни в коей очереди нельзя было выстоять. Не случайно же была самая проблема этих колбасных электричек из Рязани. Так Рязань-то вот, это там 2-3 часа от Москвы на той же самой электричке. А где-то еще поглубже было еще хуже. Значит, естественно, когда народ приезжал, он это сравнивал и ахал, и охал, и говорил, боже мой, как прекрасно. Значит, и там чуть ли не каждая западная семья, особенно американская, имеет автомобиль, там, а некоторые по два, там, и так далее. Значит, а для советского человека иметь автомобиль, это была практически несбыточная мечта. Значит, но они не могли сравнить другое, они не могли сравнить налоги, они не могли сравнить вот, самую медицинскую страховку обязательную, там, где, то есть в Соединенных Штатах без медицинской страховки вам даже первую помощь не окажут. То есть, в лучшем случае, палец зеленкой помашут, то сомневаюсь, что бесплатно. Значит, проблема этих самых, проблема потом там коммунальных платежей, то есть совершенно другая структура расходов. И, в общем-то, если сравнить... Да, кстати, для тех же Соединенных Штатов характерна проблема общественного транспорта. Там в основном все ездят на автомобиле, потому что действительно на общественном транспорте практически сложно куда бы то ни было добраться. Я, кстати, когда-то говорил, я с этим сталкивался в свое время, когда я, допустим, жил в Киеве, я практически не мог существовать без автомобиля. И поэтому у меня постоянно был автомобиль. А когда я живу в Москве, он мне не нужен. Я его не покупаю, потому что это лишние расходы и лишние хлопоты. Значит, потому что я могу совершенно спокойно в любую нужную мне точку значительно быстрее добраться на общественном транспорте, а если уж нам необходимо куда-то доехать и не хочется идти там 15 минут пешком от метро, то просто вызвать такси, значит, которое меня привезет там, моментально, и опять-таки расходы на вызов такси в год значительно меньше, чем расходы на содержание автомобиля. Вот всего этого, да, советский человек не видел, значит, и тем эффективнее подпадал под действие западной пропаганды. Значит, поэтому железный занавес оказался не просто плохой, а совершенно негодной идеей. Другое дело, что когда от него попытались уйти в рамках политики перестройки и гласности, то как это вообще-то характерно для нашей страны, рубить с плеча. То есть, как когда-то говорил один мой товарищ, русский человек, он такой, он стоит, мнет шапку в руках, мнет, 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 а потом как шмякнет ей об пол. Значит, вот точно так же вот взяли, так же шапкой шмякнули об пол, вместо того, чтобы организовывать плавный и спокойный переход, значит, от системы к системе, в том числе и в информационном плане. Плавный, спокойный переход от системы к системе. Взяли, рубанули с плеча, раньше все было закрыто, теперь все открыто. Теперь у нас, теперь повсеместная гласность, и, в общем-то, в результате этого в значительной степени Советский Союз и развалился. Ну ладно, спасибо всем за эфир, у нас время сегодняшней передачи вышло. До встречи через неделю, сейчас новости, до свидания.